Радио «Спутник» продолжает рассказывать о самом актуальном и интересном. В студии Олег Обухов и моя коллега Ольга Гаврилова. Оль, привет.
Привет.
Без заимствований, увы, не обойтись. Госдума прорабатывает параметры федерального бюджета сразу на 3 года. Совершенно точно он будет дефицитным, судя по представленным правительством статьям. И абсолютная уверенность властей в том, что все социальные обязательства будут исполнены, несмотря ни на что.
Да, действительно, государству теперь придется выйти на рынок заимствований. Например, вот по подсчетам дохода бюджета на будущий год составит 18 триллионов рублей, а расходы 21. Недостающие 3 триллиона придется, говоря простым языком, одолжить. Но вот как вариант, за счет выпуска облигаций государственного займа, и дефицит в 2021 году составит более 2% ВВП.
Ну, в последующие 2 года бюджет страны также ожидается дефицитным, но показатель от года к году будет сокращаться, как, по крайней мере, ожидается. Одна из основных причин дефицита бюджета – пандемия.
Да, и при этом надо сказать, что правительство все-таки решило сохранить предусмотренный ранее рост социальных выплат, в частности, увеличивая параметры материнского капитала, который озвучивал президент Владимир Путин.
На чем решатся экономить российские власти, верстая бюджет страны, и стоит ли опасаться последствий роста дефицита госказны? С нами на связи главный экономист консалтинговой компании ПФ «Капитал» Евгений Надоршин. Евгений Равхатович, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
Да. С учетом роста госзаимствований в предстоящие годы, госдолг увеличится уже до 20% ВВП. Насколько опасна эта цифра и с какими рисками может столкнуться Россия при этом?
Да, строго говоря, ни насколько. И, в общем, те риски, которые из-за этого возрастут, а в частности то, что государство там вдруг не справится с обслуживанием долга и не сможет по нему платить или каким-то образом дестабилизирует там внутренний рынок заимствований, они возрастут очень слабо. Ну, то есть это будет более, так сказать, математическая расчетная, да, величина, нежели чем полноценное там ощущение людей на рынке.
То есть, в принципе, опасаться нечего, и то, что дефицитный бюджет, вот я слышал буквально за эфиром такую точку зрения, что дефицит порой даже лучше, чем профицит бюджета.
Да, потому что вот экономисты некоторые говорят, что профицит – это результат жесткой бюджетной политики, которая сдерживает экономический рост и развитие, и его не надо путать с таким личным бюджетом, это разные вещи.
Ну, в каком-то смысле, да. По крайней мере, современный мир в основном живет с дефицитными бюджетами. Это как развитые страны, причем и в относительно спокойные периоды, когда никаких пандемий или кризисов нет, так и уж тем более в непростые времена, так и страны развивающиеся. Подавляющая часть крупных экономик мира, а, наверное, в большой двадцатке, я, может не оказаться, ну, сейчас, я думаю, нет ни одной. И во многие из лет, я думаю, что тоже не было, не было ни одной экономики, то есть очень часто, кроме нашей, с профицитным бюджетом. Я вот сейчас, простите, не помню, Норвегия может входить, не входит в большую двадцатку, я забыл. Вот, понятно, что у них вот могла быть, могли быть, естественно, профицитные бюджеты.
Но помню, это за счет высоких цен на нефть, да?
Да, 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 от внешней конъюнктуры. Просто я не помню, как они пропускают через бюджет центрального правительства доходы, прежде чем отправить их в фонд или нет. Вот, извините, да, этот нюанс я не помню, но это не принципиально меняет мой вывод. Даже если большая двадцатка там включает вдруг Норвегию, и она там была тоже с профицитными бюджетами, то это никак не меняет то, что остальные 18 были с дефицитами. И даже Саудовская Аравия в последние годы стабильно была с дефицитным бюджетом.
Да, ну вот смотрите, вот чаще всего бюджетный профицит встречается как раз у стран, экспортеров сырья. И я так понимаю, что дефицитным он становится в том случае, когда вот эти цены на нефть, ну, просто рушатся.
Ну, это в нашем конкретном случае так. У разных стран бывает по-разному. Ну, я так понимаю, что Венесуэла испытывала сложности и при профицитном бюджете. При высоких, относительно высоких ценах на сырье. Вот, например, там даже до введения санкций, насколько я помню. Саудовская Аравия, которая не пошла на существенную девальвацию, например, в том же 2014 году национальной валюты, как пошли мы, тоже как бы сталкивались с дефицитным федеральным бюджетом центрального правительства. Нет, это выбор, в общем, так сказать, во многих случаях вполне осознанный. стран, в том числе зависящих от сырья, причем вот не меньше нашего, например, как Саудовская Аравия, идти на дефицитный бюджет даже в условиях относительно благоприятной конъюнктуры ради целей развития. В частности, у Саудовской Аравии большая программа, которую они пытались выполнять до пандемии и, в общем, с определенным успехом по диверсификации экономики, на которую они тратили миллиарды долларов ежегодно, и она приносила им определенный успех. Собственно, вот цель IPO, Saudi Aramco, декларируемая, была как раз в том числе для привлечения ресурсов для диверсификации экономики. То есть в этом плане, может быть, они бы... Я не могу сказать, что я подробно вот прямо изучал успехи Саудовской Аравии в этой части, поэтому мое суждение неправильно будет считать экспертным, скорее таким общечеловеческим. Вот у меня, исходя из, ну, вот как бы из там прочтенных мной материалов, сложилось ощущение, что они в части диверсификации существенно успешнее, чем мы были в последние годы, потому что наша зависимость, например, с 2014 года от цен на сырье, к сожалению, выросла. И это... Там реальность прям вот.
Ага. Евгений Рафхатович, социальная ориентированность бюджета в приоритете по-прежнему остается. Все, что обещано, все будет выполнено, так говорят российские власти. Госдума тоже за это ратует. Но оправдан ли такой подход? Ведь россияне понимают, что из-за пандемии, в частности, бюджет недосчитается немалых поступлений. Может быть, стоило объяснить россиянам ситуацию и сократить социальные расходы?
Ну, я так вам скажу, по возможности их и так подрезают. Если вы помните, вот когда бюджет там впервые был, так сказать, Минфином внесен в правительство, там возник казус. Вот те самые дорогие лекарства, которые должны были покупать на повышенный НДФЛ, там сейчас депозитов, кажется, вот, извините, тоже там нюансы, они вдруг исчезли, то есть финансирование вдруг исчезло, и внесли их только, так сказать, после напоминания о том, что...
Когда уже, собственно говоря, до кризиса ситуация дошла.
По-моему, тендеры отменили вот как раз на самое дорогое лекарство для больных СМА.
Вот я, к сожалению, опять же, не очень внимательно слежу вот за этой конкретной темой, потому что она к моей, как бы, там, ну, в работе относится мало. Но все правильно. В СМИ очень много разговоров, которые, мне кажется, говорят о том, что по возможности в части вот ряда социальных обязательств власти и так стараются подрезать эти свои обязательства. И добавлю к этому, что я не знаю ни одного государства в мире сейчас, чей бюджет не был бы социально ориентирован. Я не знаю, как в Венесуэле и Северной Корее, буду откровенен, но вот просто, ну, они не отчитываются, в общем, международным организациям и в англоязычной, да и в русскоязычной прессе о том, как у них там структурирован бюджет на каждый год, но как бы подавляющая часть иных бюджетов, про которые мне доводилось слышать, которые я видел, они дефицитные, причем даже в спокойные времена, там просто умеренный, например, дефицит в пределах 3%, 1-2. Вот, и да, они в существенной степени социально ориентированы.
Все-таки, мне кажется, стоит ли трогать, да, вот социалку, медицину, образование, может быть, есть какие-то другие сферы, в общем-то, например, которые можно секвестировать, так скажем.
Ну, смотрите, да, можно и не секвестировать. Например, вот в рамках как раз обсуждения проблем дорогостоящих лекарств и вот редких заболеваний, собственно, эксперты высказывались, это можно найти в СМИ, и там же я это прочел, опять же, обратите внимание, так сказать, не я в этом эксперт, что при правильной работе с фармкомпаниями можно было бы совершенно спокойно, без увеличения бюджета, добиться полного выполнения всего плана по физической закупке лекарств. Просто оговаривать цены, давать гарантию, соответственно, осуществлять упреждающую закупку, и все это могло бы позволить получить все те же самые блага, за те же или меньшие деньги. Ничего секвестировать не нужно. Поймите правильно, наше государство далеко, далеко неэффективно в части расходования государственных средств и бюджетов. И поэтому во многих случаях достаточно просто обеспечить нормальное целевое расходование средств и отношение исполнителей адекватное к выполняемым ролям. Вот. Вот если бы с этим как бы можно было осуществить существенный прорыв, поверьте мне, даже с тем бюджетом, который мы имеем, мы могли бы совершенно спокойно там сэкономить на расходах. Ну, при том, что, еще раз повторю, 20% госдолга, даже 30% госдолга к ВВП – это не проблема по современным меркам. То есть среди, опять же, стран крупнейших экономик мира мы остались бы страной с наименьшим соотношением долга к ВВП и весьма скромным размером долга в абсолютном выражении. Никак там не сравнимым с долгами, я не знаю, той же Японии, США и даже Германии.
Да, в США, если я не путаю, где-то порядка 130% ВВП госдолг. уже.
Совершенно, да, совершенно верно. В зависимости от того, с какими обязательствами вы их считаете. Ну вот у нас госдолг, он не включает в каком бы то ни было виде, скажем, социальные обязательства государства по пенсиям. И в этом плане, да, вот как бы рассуждая про социальную направленность госдолга, да, например, как бы взглянув на то, как американцы считают свой госдолг, куда включаются долги в рамках системы социального страхования, как раз в том числе, понимаешь, да, что, возможно, есть страны, которые как и к своим социальным обязательствам долгосрочным относятся совсем иначе, чем мы, то есть гораздо более серьезно. Вот. В частности, вот у нас нет жестко прописанных обязательств государства по пенсии. Ну, есть закон, который уже неоднократно пересматривался, докручивался и переделывался за последние более чем 10 лет, вот, про пенсионную систему. В общем, ну и как бы мы хорошо понимаем, как к нему относятся, и мы понимаем, да, что вот государство там жесткие и четкие в публичный учет, например, своих возможных пенсионных хотя бы даже обязательств, например, не ведет. Американцы ведут. Американцы ведут, публикуют там на 30, если я правильно помню, лет вперед. У них как бы доступна возможность посмотреть, как может эволюционировать госдолг, причем в том числе и вот такие вот его компоненты. Вот, поэтому я бы сказал, что да, что мы не супер социально ориентированы, у нас достаточно большое количество иных расходных статей в бюджете, и главное, что вот не секвестирование тот способ, которым можно добиться эффективности, а эффективности в нашем случае легко добиться, собственно, повышением той самой эффективности.
Еще один вопрос, который хотелось бы с вами, который хотелось бы, чтобы вы пояснили. Госдума приняла закон, который смягчает параметры бюджетного правила на следующий год, имеется в виду 2021, и он позволит таким образом увеличить объем расходов федерального бюджета почти на триллион. И там уточняется, что объем дополнительных нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы, определен на уровне 585 миллиардов рублей ежегодно вплоть до 2023 года. Вот эта позиция Госдумы, позиция правительства сейчас насколько оправдана?
Ну, смотрите, в моем понимании, вот суть и природа накопления фонда национального благосостояния, собственно, ради чего, да, создано это бюджетное правило, это как раз использование в том числе его в непростые времена для экономики.
Да.
То есть, когда как правительству не хватает на осуществление своих средств, ну, так, собственно говоря, создавались с этой целью декларированные, да, по крайней мере, создавались все там резервные фонды, начиная с 2004 года. То есть они там подразделялись по разным дополнительным целям и задачам, но формальная суть и причина их существования, она всегда одна. Вот если денег не хватает, туда можно заглянуть и одолжить их на непростые времена. По разным основаниям, там, в разном объеме, но тем не менее. Тот факт, что на самом деле мы ФНБ создаем немного для других целей, и, собственно, вот как бы бюджетное правило, да, придумывается скорее для того, чтобы ограничить при любых основаниях его использование, вот, и не препятствовать его накоплению, вот, создает нам большие сложности, потому что мы не можем воспользоваться в полном объеме тем резервом, который вроде бы имеем на те цели, вот, которые сейчас, как бы, так сказать, нужно бы, ну, на которые сейчас нужно тратить.
Да, и вы знаете, главное опасение, наверное, в том, что бюджет на 3 года дефицитный, то есть доходов будет меньше, чем расходов, и при этом задачи в связи с кризисом у нас больше.
Задачи вы имеете в виду, простите?
Из-за пандемии.
Потребности вы имеете в виду, что тратить, нет? Да, я просто
да ну момент... просто задачи, как бы, господдержки понадобится больше из-за пандемии.
Да, можете в этом не сомневаться, и я совершенно ничего не вижу страшного в том, чтобы мы там использовали, если не все, то подавляющую часть средств ФНБ, особенно если нас беспокоит наращивание долга. Вот, так не занимать на внутреннем рынке, а использовать ФНБ в большем объеме, в меньшем объеме занимать. И тогда наш госдолг мог бы там к тому же 2022-2023 году сложиться на горизонте там и менее 20, точнее, в размере менее 20% ВВП. Почему бы и нет, собственно. Но, тем не менее, вот еще раз повторю, это важный момент. ФНБ собирается на самом деле там для свободы геополитического маневра в большей степени, чем на цели, на которые он декларируется. И это создает определенные сложности. Хорошо, что в случае вот как бы нынешнего бюджетного правила власти время от времени, скажем, несмотря на то, что по сути они уже его понемногу нарушали там вот с интервенциями на валютном рынке, но они дают себе там как бы труд, да, как-то формализовать, скажем так, те отклонения, которые хотят от него оформить. Поэтому это большой плюс.
Да.
В ряде случаев подавляющая часть предыдущих бюджетных правил, они нарушались, угу, по сути, и по форме часто даже уже в
Евгений Рафхат, спасибо вам огромное. К сожалению, по времени мы ограничены. Спасибо вам огромное за участие в беседе. Главный экономист консалтинговой компании ПФ «Капитал» Евгений Надоршин прокомментировал определение бюджета России на следующие 3 года.